этого подкаста уже, наверное, в протяжении 2 или 3 месяцев появился свой слушатель, свой худой и сутулый слушатель, и он каждый выпуск, который выходил не с вами, он мне отправлял «Я жду». Отправлял, говорит, «Я жду». Я говорю, «Паша, успокойся, все скоро будет».
Вот мы узнали, кто это.
Да, вот мы узнали, кто это. Пашка, привет.
Всем привет, с вами подкаст «Есть тема». С вами Валентина Малова.
И Никита Сафонов. И вот как, что мне написал Пашка. Я бы позвал просто терминатора молодежной политики города и республики. Человек, который 20 лет строил и рулил молодежкой. На самом деле, интересная личность. И, ну, кто бы вы думали?
20 Паша подзагнул?
Ну, все равно. Но какой уровень уважения? Да, сегодня у нас в гостях Ахумена Галина Александровна. Здравствуйте.
День добрый.
Вот, мы вам очень рады. Начнем мы все-таки наш подкаст, как заданной теме, личностный рост. Вообще, что такое личностный рост? Как, не знаю, взрастить себе лидерские качества, стать, не знаю, там, лидером общественного мнения, например?
Ну, вы знаете, вы много вопросов смешали. Ну, вообще, да. Личностный рост и лидерство — это близко, но это разные вещи. Личностный рост, он может быть вообще в разных сферах и не обязательно в лидерстве. Лидерство — это как один из стилей жизни. Лидерство — это как форма взаимодействия с людьми, да. Но расти с точки зрения личности можно и не быть лидером, и для себя растить и куча духовных других сфер, практик и вообще направлений жизни. Поэтому если мы говорим о лидерстве и о личностном росте в лидерстве, то это одна вещь. Вот об этом могу говорить. Если говорить вообще о личностном росте, я считаю, что вообще нормально. Каждый нормальный человек должен расти так же, как он взрослеет с годами. И неважно совсем в 7 лет или в 10 или в 15, но человек все равно должен развиваться как личность. Это вот то, что касается личностного роста. Конечно, в разные этапы жизни, в разные годы мы по-разному к этому относимся. Когда-то мы осознанно формируем свои личностные качества, навыки своей личности. А когда-то просто живем, да развиваемся, глядя на кого-то, хотим похожими быть на них. Ну, наверное, это в детстве, да? Поэтому личностный рост для нормального человека — это бесконечный процесс взросления, становления, развития. И это вообще. И мне кажется, любой нормальный человек постоянно должен развиваться и меняться, и совершенствоваться, и к чему-то стремиться.
Угу. Да, да, согласна.
Да, но все-таки личностный рост и лидерские качества, они как сивки-бурки за ручки скачут, все равно рядом друг с другом, потому что без одного не будет второго. Если не будет достаточно воспитана личность в человеке, именно личность, да, как мы говорим, то не будет и задатков лидера и лидерских качеств, как бы человек не пытался бы их в себе взрастить.
Ну, понимаете, лидерство — это один из стилей. Mm-hmm. Не могут быть все лидерами. Но если человек хотел бы выбрать лидерство как стиль жизни, то, наверное, это, в принципе, может каждый. Ну, сегодня параллельно, но я придерживаюсь той теории, что 4 все-таки основных стилей жизни. Mm-hmm. Паразитический. У меня он вызывает полное отторжение. Я ненавижу этих людей, которые приспособились. Там молодая девочка приспособилась к богатенькому старенькому дяденьке. И так хорошо, кажется, живет, но это внешняя оболочка. На самом деле она лопается в любой день, в любой момент. И вообще мне паразиты против шерсти. Угу. Есть другой аутсайдеры, они мне тоже не очень близки, но их большинство среди нас. Не могу сказать, сколько процентов сегодня, но среди молодежи очень высокий. Их все устраивает. У него 3 копейки в кармане, ему достаточно. У него сегодня нет классных джинсов, да он в рваных походит. У него нет работы, да и ладно, через месяц найду. Но это те люди, которых вообще абсолютно все устраивает. Они как полено по реке плывут и куда-нибудь да прибьются, а может не прибьются, да тоже ничего. Этот стиль жизни тоже широко распространен. Конечно, немного третьего геройских людей, но их сегодня среди нас достаточно все равно много. Там пожарные, военные, ну, в современной жизни медики, которые были лишены реальных там нормальных жизненных условий, нормального качества жизни, это же, в принципе, осознанно шли на эти вещи. Это геройский стиль жизни, и ему тоже не может быть каждый. А лидерство принципиально отличается от всех. Это люди, которые постоянно себе ставят планку выше, чем она у них сегодня. Они ставят задачи, находят проблемы, решают их и двигаются вверх. всегда стремятся достигать успеха. Успех как такой критерий лидерства, как стиля жизни, вот, наверное, это та категория людей, которые всегда стремятся к успеху, неважно где. Внешне — да, на работе — да, в семье — да, путешествия — да. Вот поэтому сегодня очень часто в теории лидерства рассматривают внутреннее лидерство и внешнее. Так вот, как раз как стиль жизни, это действительно внутреннее лидерство. Это сам человек выбрал для себя такой стиль жизни, такой образ жизни, образ мышления, он по-другому не может. А то, что касается внешнего, это когда ты по отношению к другим выступаешь как лидер. А это значит то признанное понятие: лидер — это человек, который способен вести за собой. Вот это очень долго распространенное: и Гитлер — лидер, и Сталин — лидер, и Путин — лидер, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это внешнее лидерство, когда просто человек способен реально вести за собой.
На ваш взгляд, какая все-таки истинное лидерство — это внутреннее или внешнее?
Ну, я думаю, что, в принципе, если человек лидер, то он сочетает внутреннее и внешнее. Угу. Невозможно быть для других лидером, сам быть аутсайдером или сам вести паразитический образ жизни не способен человек. Как правило, настоящие хорошие лидеры, ну, эффективные, сегодня такое везде это применяемое слово, это человек, который сочетает внутреннее и внешнее лидерство. То есть для него, да, это стиль жизни, но он в то же время способен этим стилем жизни зарядить других и быть полезным для других. Лидерство — это всегда выигрыш-выигрыш. Когда твое руководство полезно другим, и группа эффективно работает, и в то же время для тебя этот стиль взаимодействия с людьми, стиль жизни, он тебе приносит удовольствие. И при этом ты сам растешь как личность. Вот тогда это личностный рост. То есть это плюсы тем, кто ведет за собой, и плюсы тем, кого ведут за собой. При этом все понимают, что это выигрышная ситуация.
Здорово. Здорово в том плане, что я сейчас узнал, что есть внутреннее и внешнее лидерство. Это, конечно, информационный пласт, надо будет над этим поразмыслить. На данный момент у вас есть какая-то формула или даже, может, алгоритм, то есть как взрастить в себе лидера? Как стать лидером или как стать человеком с лидерскими качествами? Будь то внешне и внутренне.
Вы знаете как, с точки зрения любого развития важно понимать, откуда ты начинаешь. Никто ничего другого не придумал, ты должен понимать, а что ты сегодня из себя представляешь, что ты имеешь. А это качества, навыки и умения. То есть в тебе вообще есть реально лидерские качества, они там десяток, да? А ты обладаешь инструментами, навыками для того, чтобы вести себя по жизни и других по жизни. Если нет, я согласна, что это можно развить. Многие сегодня, в общем-то, тренеры высокого полета считают, что врожденные качества помогают быстрее стать эффективным лидером. Да, но эффективно управлять другими можно, будучи не быть врожденным генетически там, с харизмой или генетически быть, часто путают организатора и лидера. Да, можно не иметь, но можно потом научиться инструментам и очень грамотно вести других. При этом, если там еще 10 лет назад не говорили об эмоциональном интеллекте, а сегодня это один из принципов конкурентоспособности молодого специалиста, который чем круче компания, тем этот критерий выходит на одно из первых мест. Управлять своими эмоциями в любой ситуации и по отношению к себе, и по отношению к людям сегодня очень важное качество, которым обладают тоже, увы, не все. Я не исключение, я человек очень эмоциональный. У меня в молодости не было понятия, у меня было либо белый, либо черный, либо друг, либо враг. Я не принимала серединку, потому что я просто максималист по жизни. Я не понимала тех, как это может быть один человек угодный и тем, и другим. Поэтому я очень эмоциональная, я очень требовательная помимо этого. Поэтому все, кто вокруг меня, понимали, что я как могу поддерживать на 200%, так я могу и строгать, и требовать на 200%. Не только к окружающим, но и к себе. Поэтому эмоциональный интеллект — это вот тоже качество современное, которое пришло в последние десятилетия, вышло так на ведущие уровни с точки зрения оценки, ну, требований даже при поступлении на работу или там критериев при каких-то проектных вещах. Ну, вот это уже современный критерий. Но вместе с тем, я считаю, что, конечно, харизма — вещь такая, что чаще она передается с генами нам. Либо у тебя это есть, но если ты в современном мире задался целью и хочешь чему-то научиться и развить, я считаю, что вот сегодня настолько возможностей больше, бесспорно.
Ну, допустим, если попал в такую среду, что вот все, нужно быть лидером, нужно вести за собой, вроде бы есть такой маленький запал, вроде такой начал, а потом хоп, и понимаешь, что ты, ну, по сути, ну, не организатор, а больше исполнитель. Ты больше, ну, умеешь исполнять что-то, делать что-то даже за всех, то есть не умеешь вообще делегировать, получается. То есть это уже получилось в процессе, ты узнал, что ты, по сути, не можешь быть лидером и всем делегировать. Вот, давайте делать это, вести за собой, все, потом, ну, как-то так это. И лидерство, весь твой запал лидерство, на лидерство, знаете, такой, угу. И пропал.
А, лидерство держится на трех китах. Это цели, это процесс и это взаимоотношения между людьми. В любом случае, любой лидер в первую очередь обладает определенным видением, куда он ведет себя и окружающих. Но ты не можешь никого вести туда, куда ты не знаешь. Но ты не можешь мотивировать людей на то, чего ты сам не хочешь достигать. Это невозможно физически. Только когда ты сам видишь цель, ты понимаешь ее, ты можешь поделиться этой целью и заразить вокруг тебя людей этой же идеей, этой же целью, только тогда ты способен к этой цели людей вести. Невозможно это делать, если ты не умеешь организовывать процесс. А это значит, ты должен обладать определенными навыками планирования, организации, контроля, делегирования, и я еще могла перечислять. Но долгое время вот это считалось двумя важными вот в нашей стране. И очень мало внимания уделяли третьему. Это взаимоотношениям в коллективе. К великому сожалению, большинство сегодня живут и руководителей, и коллективов, и вроде бы добиваются результатов, и совершенно не регулируют процессы взаимоотношений людей. Но в 21 веке это неправильно. Почему? Потому что от того, насколько грамотно выстроены отношения между людьми, извне руководителям, насколько люди к друг другу относятся гармоничнее, с пониманием, и насколько всем комфортно, а я считаю, что лидерство — это только тогда, когда комфортно всем. Должно быть, все должны получать удовлетворение, удовольствие от работы совместной. Для того, чтобы это происходило, эти отношения тоже нужно регулировать. Я просто часто на своих тренингах привожу пример школьных коллективов. В школе очень часто директивный директор, страшно директивный, в нашем городе вот миллион примеров, авторитарный, сильный коллектив педагогов, никто не регулирует их там отношения как бы осознанно. И действительно есть результаты. Школа дает высокое качество знаний, школа там достаточно стабильные коллективы и так далее, и так далее. Но, а насколько это эффективно, да кто бы там анализировал. При этом учителя, определенно большой процент, через не хочу идут на работу. Дети проклинают школу, но идут, потому что надо. Но это вообще неэффективность, и это не та школа, о которой сегодня говорит. А сегодня большинство так. А коллективы, ну, как бы рабочие, там, производственные или какие-то, там, управленческие, неважно. Сегодня полно специалистов, которые ходят, потому что надо деньги зарабатывать. Я вот в этом году, оставив муниципальную службу и погрузившись в онлайн и в интернет больше, я просто была поражена, какое количество учителей ненавидят работу, костерят ее в интернете, костерят родителей, костерят детей, костерят саму работу. Я терпела, читала, читала, потом говорю, так вы чего уходите на работу? Да вы смените ее, раз вы ненавидите. Как можно большую часть жизни проводить там, чего вы не любите? Они мне типа того, что, а где мне там столько будут платить? Да я вообще не важно, где вам будут столько платить. Ищите, где вам будут платить. Но если вы не любите, зачем вы туда идете-то? Вот я бы ни дня, ни полдня, нигде бы не стала работать, если бы мне не нравилось. И когда мне, наконец, не стало нравиться работать в администрации города, я решила, что я не буду продлевать контракт. Потому что зачем?
Да, это верно, на самом деле.
Поэтому три кита успеха в лидерстве — это вот три вещи, без которых не может состояться лидер в отношении людей. И, к сожалению... А, ну и сегодня в современном мире ведь не случайно, и в Россию все это пришло. Тот самый тренинг команды образования, где только сегодня не проводят, и не умеют, а все равно проводят.
Ну, да.
Но это же формируется корпоративная культура. Но это пришло к нам извне. Мы это привезли еще в 1994 году вместе с лидерской программой сюда. И я вспоминаю, когда мы проводили с педагогами, со школьниками эти вещи первые там годы, все вообще в шоке были. И всех наших ребят-ведущих, они все были школьники. Их называли на «вы» и были в шоке от того, что они, какие они умные вещи говорят и какие они им глаза открывают. А сегодня, ну, все подряд проводят, в принципе, на формирование команды.
Ну, это важно.
Это важная составляющая, но она не ограничивается проведением тренинга. Да, во время тренинга люди осознают многие вещи. Как быть командой, как работать командой, что такое доверие, что такое поддержка и много всего. Но да, это как бы обучающий цикл. Но если ему нет приложения дальше на работе, значит, команда, скорее всего, закончится.
То есть все-таки должен быть этот человек, который будет скреплять команду внутри, не тот, который пришел извне, да, и такой учит нас вдруг тут чему-то там быть командой, а все-таки это должен быть инициативный человек внутри команды, да?
Ну, если мы рассматриваем лидера как руководителя, то есть понятно, что не любой руководитель является лидером, не любой начальник является лидером, это факт. Если мы говорим о лидерстве как об эффективном способе работы командой, то чаще всего этот человек внутри. И идеально, когда это руководитель выполняет эти две функции, это идеальная как бы работа команды, и это эффективная работа команды. Но грамотный руководитель не всегда является сам лидером в процессе. И это нормально, когда на разных этапах развития коллектива эту роль в процессе уже самой работы могут выполнять другие сотрудники, там, начальники отделов или так далее. И чем сильнее личность руководителя, тем больше доверия к подчиненным. И, соответственно, ну, при условии, что действительно сформированные команда-то сформированная, специалисты соответствуют своим там требованиям, обязанностям должностным и так далее. Поэтому чем сильнее команда, тем, соответственно, и лидер может себе чаще позволить быть не лидером, ну, на каких-то этапах. При этом как бы общее руководство, конечно, сохраняется.
Стол сильно слышно.
Да. Это придает эмоциональности нашему разговору.
Да, это лучше. Сейчас АЮЛ, да, Ассоциация юных лидеров. Вы сказали, что ушли из муниципалитета. Окей, вы в свободном плавании, да? Получается, делаете то, что вам нравится сейчас, да?
Ну, видите, АЮЛ, лидерское движение в Республике Алтай, появилось в 1994 году, когда я работала заместителем директора по воспитательной работе в первой школе. Ситуация была простая. 94-й год, вы понимаете, 2 года, как развалился Союз, когда наша провинция тем более была просто откинута там, я не знаю куда, и все общественные организации, а она была одна комсомол, она закончилась, соответственно, в партии были преобразования, и ничего нового молодежи предложить за 2 года не могли. Хотя понятно, что в столичном регионе уже начинались какие-то новые процессы, связанные с новыми технологиями с работой вообще с молодежью. И в то время был создан комитет по делам молодежи Республики Алтай. Его возглавила Наталья Абуевна Елбаева. Она закончила университет ваш Биохим. Она в свое время на 5-м курсе у меня тоже училась, когда я еще работала в университете. Она пришла к нам на совещание замдиректоров по воспитательной работе. Сказала, вы знаете, как все как есть. Все развалилось, ничего нет. Но молодежь — это наше будущее. И если какая-то школа возьмет какую-то на себя программу как базовой школой, мы материально будем этой школе помогать. Но условие, что эта программа должна стать республиканская. В то время было 3 предложения, то есть 3 программы, которые имели место, ну, знаете, как какие-то приоритеты, что ли, в России. Талантливая молодежь, экономика и бизнес и лидерство. Что за этими словами стояло, ничего не было. Не было там разработанных программ, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я говорю, а что есть за этим? Она говорит, ну, в принципе, вот мы знаем, что сейчас на уровне России, в Москве вот 3 направления вроде как появились. Но где-то уже какие-то там зачатки есть. Если за что-то возьмете, значит, будем поддерживать. Я говорю, мне, в принципе, лидерство близко. Давайте, что это будет? Она говорит, вот будет через месяц там где-то семинар в Москве, съездите, и потом давайте будем думать, как делать. И, соответственно, этот такой презентационный семинар проводила Ассоциация юных лидеров. Это была межрегиональная ассоциация. Она появилась в России в 1992 году, одна из первых общественных организаций Новой России. Она не случайно появилась. То есть есть такой академик Евгений Павлович Велихов, это гигант в области ядерной физики в мире. Он долго возглавлял Институт ядерной физики, он был советником президента очень много лет наших разных президентов. Ну, наверное, лет 7, как ушел со своего поста. Он был приглашен в 92-м году на какой-то молодежный международный форум. Ну, понятно, что 92-й год, в России понятно, что происходит. Он был в качестве, ну, по-современному эксперта приглашен. И он, значит, наблюдал, а там была какие-то были, ну, близко к проектным делам. Молодежь делилась на группы, в том числе и российская молодежь. Были поставлены какие-то задачи, они что-то там разрабатывали, и он наблюдал со стороны, и он еще раз для себя поражался, что столько идей, сколько русских никто не высказал, но представить себя и защитить они классно не могли. Совершенно бредовые идеи вдруг здесь же на ура подхватывались другими. Он начал интересоваться, что как, почему. Он выяснил, что в Штатах действительно лидерству обучают с 4 лет. Это в разных штатах по-разному, но это как бы целостная программа. В принципе, не столько качество лидера, сколько навыки, инструменты, как работать с другими, как представлять себя и так далее, как работать с группой. И на уровне президентов тогда был заключен сначала просто соглашение, а позже, соответственно, подкреплено бумагами, договорами и всем прочим. Была набрана первая группа в Москве ребят молодых. Это были все школьники. И они съездили в Калифорнию на серию тренингов. После этого программа была взята за основу, она была адаптирована для русских. Так появились первые, ну, естественно, это была серия тренингов. То есть сегодня современный тренер в ассоциации, который прошел не менее 5 конференций, не менее 5 тренингов 5-6-дневных. То есть понятно, что это в течение минимум года, на это надо время убить. И потом не каждому дается право, что он способен работать с людьми. То есть очень серьезная система, но главное, что сама программа построена идеально. Ее автор до сих пор жива, ей больше 90 лет, Джуна. Она живет в Калифорнии. Она исполнительный директор, то есть руководитель Калифорнийской ассоциации школьных советов. Это подобная наша ассоциация, только там. Но ее и вес другой в обществе. То есть там это равноправные партнеры в системе образования Калифорнии. То есть решение Калифорнийской ассоциации школьных советов, их рекомендации, какой предмет оставить, как убрать, что не то, настолько же влиятельны, насколько предложение там любых взрослых чиновников или практиков, а что нужно сделать в образовании. Ну, просто там понятно, что школьный возраст же немножечко выше, они заканчивают постарше, чем наши, но вместе с тем это вот такой уровень, такой вес в обществе имеет эта ассоциация. И поэтому, ну вот я была в 93-м году в декабре, то есть практически вот-вот ассоциация была зарегистрирована, и год они просуществовали, но тогда уже было 5 регионов в ассоциации. Ну и все. И, естественно, в основе это новые совершенно технологии работы с людьми. И я понимала, что я оттуда возвращалась, что мы однозначно будем развивать, что это, понятно, совершенно другой стиль работы с людьми. Это действительно создание демократической среды, в которой вырастает свободная личность со здоровыми нравственными качествами, обладающая совершенно новыми инструментами для работы с людьми и для развития себя. Вот изначально, что я увидела там. И потом, естественно, комитет финансировал. Начиная от презентации, когда к нам приехали, когда приехали ведущие, провели у нас, то есть тренера, провели с нашими ребятами первый там тренинг, и после этого мы за год проводили 3-4 конференции. То есть в 95-м у нас прошла в январе полноценная первая. Если в марте 94-го мы провели просто, тогда называли мы сбор старшеклассников, чтобы посмотреть и отобрать старшеклассников для развития программы, то в 95-м через полгода в январе мы провели полноценный тренинг. Конечно, наши были соведущими, они не имели как бы права еще полноценно вести. А в июле мы проводили уже международную конференцию, когда прилетели к нам американцы, и понятно, что был другой опыт, и дети все говорили на английском языке, включая наших, наши ведущие вели на английском языке, и после этого мы полетели в Америку. То есть вот так это стартовала программа. Понятно, что после этого много чего мы создали, просто когда я перешла в администрацию, у нас уже была самостоятельная юридическое лицо, мы не могли называться ассоциацией, мы были республиканской общественной организацией юных лидеров Республики Алтай. Но я была одна из учредителей. Было 4 ребят, 3 ребят и 2 нас взрослых. Когда я перешла в администрацию, тогда законы не позволяли муниципальным служащим быть в составе учредителей. Соответственно, мы ее закрыли. Я в феврале перешла, какого там 4-го года, и мы сразу ее закрыли. Ну, перед этим. Но мы продолжали, в принципе, работать без юридического лица. Мы имели право, как по закону, любая общественная организация. Мы еще заканчивали свои проекты. Мы выигрывали еще в 91-м и в 3-м там 5 грантов серьезных. А это вообще в нашей республике про гранты-то никто и не слыхивал тогда. И в том числе Министерство образования по студенческим советам, по школьным советам. И первый студенческий совет, когда мы выбирали городской, это был действительно в рамках проекта совершенно серьезные выборы, как и там выбирают сегодня депутатов и всех прочих. И явка была 99% студентов. И мэр, когда вручал удостоверение ребятам, он говорил, я вообще в шоке от того, что можно было среди 5000 организовать, чтобы там, ну, 4,5 тогда было студентов, что там 400 пришло на выборы. Это, говорит, вообще ошалеть. Это что и как? То есть... Но мы создавали демократическую среду, мы много сделали для демократизации школ в тех районах, а практически кроме Улагана все районы были в программе. Понятно, что комитет финансировал там поездки наши, когда мы продвигали, когда мы выезжали, мы много раз в течение года ездили во все районы, и ребята были у нас ведущие совершенно из разных районов. И там первый президент наш был Илья Чекурашев, он из Нгудая, например, не из Горно-Алтайска совсем. Ну, так зародилось, и поэтому просто мы продолжали, и в силу моей уже работы мы, конечно, больше работали со студентами. Поэтому студенческие советы и студенты выросли как раз из нашей программы, и те, кто сегодня, кого знают, кто чего-то добился, мне очень приятно, что они все прошли нашу программу. И Вадим Фефилов, и Аня Пьянкова, и там, Максим Щегольков, и Таня Щеголькова, и если там перечислять, это не закончится. Денис Плесенников, который сейчас далеко отсюда, но... Многие его знают. Вот, и мы продолжали, но просто в 2019 году нам было 25 лет, как наше лидерское движение появилось, и мы, ребята, что-то начали созваниваться, вы что, давайте отмечать, давайте мы будем проводить конференцию. Понятно, что у них уже выросли дети, и они поняли за это время, что альтернативы нет. Когда они заканчивали свои вузы, в то время начали появляться как грибы разного рода компании, общественные организации, какие-то проекты, которые вроде как лидерством начали заниматься, но это все разовые вещи. Разница ассоциации, что это системная работа по формированию личности. Это совершенно системная вещь, поэтому результат, мы знали, всегда будет 200%. Мы знали, сколько бы ребят ни приехало, все, кто будут уезжать с тренинга, все захотят второй раз приехать. Мы знали, что все просто помешаются на этом, но мы не всех могли всегда брать. И там грамотно выстроена программа, но это благодаря, конечно, основателям, не нам. Она в чистом виде, мы ее не меняли. Неважно, в Москве, в Казахстане, в Горно-Алтайске она проходит, она абсолютно по одной и той же программе. Потому что это базовые вещи, там нельзя переставить упражнения со второго дня в первый, потому что так мы захотели. То есть программа абсолютно идентична. Конечно, со временем сейчас, вот в прошлом году мы абсолютно там, ну, внесли вот многие вещи. Если вот раньше мы говорили о лидере, об эффективном лидере, то сегодня мы говорим о внутреннем, внешнем лидерстве и, ну, какие-то там вещи еще.
Ну, понятно, что со временем все равно
есть вещи, которые добавляются, да. И сегодня, если в 94-м году, когда мы начинали, мы первые, кто привезли маркеры, скотч, и все спрашивали, а что это, а зачем это, то
казалось бы,
да.
Да.
Тут
да.
Уголь взяли и погнали. Как
да, говорить. Ноутбук мы привезли первый раз, к нам все подходили, спрашивали, что это на конференцию. Это было вот...
Столько.
Поэтому, естественно, флипчартов никто никогда их не видывал, но он и у нас тоже появился, наверное, в 2000-е где-то. Ну, то есть, и вообще мы... совершенно революционную роль в образовательной среде внесли. Сегодня полным-полно взрослых людей, которые прошли программы, которые благодарны там замглавы Усть-Кокса, там Мара Сергеевна Шадрина, она была директором школы, когда мы приезжали, она была простым учителем. Сейчас она замглавы. И понятно, что мы и к ним в район до сих пор ездим, потому что там есть корни, которые считают, что это только изменит моего ребенка. Или директор школы в Чимали Жанна Зубакина, она тоже прошла нашу программу неоднократно. Ну и много-много-много-много
прекрасно.
Взрослых, кого
ну,
я могу
получается,
перечислить.
Получается, АЮ на правах рекламы?
Да. Это технологии, которые позволяют формироваться личности. И более того, я бы рассказала кучу примеров, когда там вообще сроду чужие люди звонили, просили, мы вас там знаем, вот это вы делаете, возьмите моего ребенка. Там мы вам в 10 раз больше заплатим. Да нам не надо в 10 раз больше платить. Тогда-то дети платили за свое питание, проживание, и все. Потому что участие тренеров оплачивал комитет, там наше питание, проживание, проезд, все. И тогда как бы нам ничего не надо, вот пусть оплачет питание, проживание, доживет. Но вещи вообще интересные, конечно. И мы были, конечно, дети, которых родители просили, ну возьмите. Чтобы для того, чтобы он увидел вообще, что жить можно по-другому. И первый год мы действительно очень много делали под девизом «Жить иначе», потому что тогда молодежь просто немножко выпить, немножко погулять. Это вот как-то норма была, когда развалился союз, и когда никто ничем не занимался. Uh-huh. И понятно, чтобы переориентировать вообще на какие-то результаты в жизни, на какой-то успех, на движение постоянно, это нужно было усилие. И усилие — это плюс в том, что усилие ровесников. Равный обучает равного, это основной принцип ассоциации. Там тетенек и дяденек, это сейчас мы там, нас много. А все школьники обучают школьников, студенты обучают студентов. Во взрослой группе, да, работает взрослый. И даже, в принципе, и студент работал и вел в группу взрослых. Поэтому там принципиальные вещи, которые позволяют при этом на определенных принципах держится сама среда, которую образовательную мы создаем. То есть атмосфера безопасности, где каждый знает, можно говорить все, тебя принимают такой, какой ты есть. При этом мы верим, что каждый может изменить себя и свою жизнь. И эти вещи просто они через, нанизываются через всю программу. Поэтому ребенок уезжает, он уже знает, что он хочет вообще изменить. Он знает, что он вообще... Ну, он-то думал, что он вообще пуп земли, а оказывается столько вокруг умных. И оказывается столько вообще направлений, по которым надо расти. И это тоже классно.
Что, Никита, захотелось пройти школу?
Я просто вспомнил про вот это вот пуп земли. Потому что не принял тебя город сельский житель. Убирайся прочь в свои джунгли, аграрий. Окей, 92-й год вы, получается, вылетаете в Москву обучаться на...
В 93-м.
В 93-м, да? Когда, ну, получается, идет реализация уже... 20, больше 25 лет идет реализация АЮЛ, да, в регионе.
Uh-huh.
А, когда вы пришли в отдел по молодежной политике города?
Ну, в отдел я пришла в 2004 году.
Uh-huh. Ну, то есть бэкграунд уже был огромный, то есть больше 12 лет.
Конечно. Ну, то есть у нас уже было... Во-первых, после того, когда мы первый год вот только начинали, потом это была республиканская молодежная программа «Лидер». Она развивалась в рамках государственной молодежной политики в регионе. И, соответственно, она финансировалась. Поездки ребят, ведущих, обучение ведущих, ну и так далее. После этого мы в 2001, когда ребята... Первые ведущие школьники уже стали студентами и начали заканчивать. Они начали продвигать, так, давайте будем регистрироваться как общественная организация. Понятно, что они сами написали устав. Понятно, что какие-то просто чиновничьи дела я там сходила. Я работала в школе по-прежнему замдиректора. Мы зарегистрировали в 2001 году организацию. В 2001 году в Лекмонаре нам построили лагерь «Лекмонарская школа» для нас. Мы 4 сезона там работали, совместно там выигрывали гранты в Министерстве труда, где мы для трудных детей проводили, для детей с родителями. То есть помимо основных тренингов, без чего не может развиваться программа, без чего, ну, то есть это основное направление работы, мы куча прикладных вещей, мы развивали школьные советы, мы развивали студенческие советы, мы очень много работали с детьми сложными для того, чтобы дать им шансы, и чтобы они увидели, что вообще в жизни есть успех. Я вам могу сказать, что тот самый сегодня передовой руководитель в нашем городе компьютерного зала «Навигатор», он на мебельной, по-моему, Ольга Филимонова, сегодня она Филимонова, она впервые к нам приехала на школу выживания. Я не буду говорить, из какой среды сложный социальный этот ребенок, но она и сейчас говорит, если бы я не съездила тогда на школу выживания, я вообще не знала бы, что можно в жизни добиваться успеха. Я там еще десяток могу назвать, которых сегодня люди знают с другой стороны, а они вообще... были участниками совсем других вещей. Поэтому мы вот лагерь построила, школа. Ну, понятно, что там личные связи. Мы просто с директором очень много давно знакомы. Я говорю, нам негде проводить для детей. Все очень дорого, все дорожает. Туризм просто поглотил все. Все было поставлено на деньги. А школьникам-то некуда, как всегда. Ладно, государство же у нас всегда в крен делает. Потребители растут, социальное сиротство растет, потому что им же денег-то валят немерено. А... Я всегда говорю, все знают, сорняки сами прорастут. Талантливым однозначно нужно помогать. Поэтому если на эту категорию никогда в государстве денег не было. Никогда абсолютно. И точно так же это же понимал Облогин. Я помню, когда в 15 или в 14 году, когда парк вот первую реконструкцию делали, и мальчишкам нашим сноубордистам мы туда перенесли весь комплекс, а дорожки оставались не асфальтированы, не хватило там денег. И мы с ним идем с очередной планерки. Я говорю, ну давайте на следующую весну перенесем, но уже октябрь. Ну, не успеем. Он говорит, нас не хватает денег. Он говорит, у нас никогда денег нет. А на молодежь тем более. В течение недели все заасфальтируем. Вот он такой. Вот он сказал, это будет вот так. Ну, естественно, все заасфальтировали в течение недели. Ну, и тогда то же самое не было денег. Поэтому это было параллельно. То есть мы куча прикладных вещей с лидерством, мы здесь... делали, создавали. И ну, целый год меня уговаривали перейти, я, естественно, не хотела. Я это не скрываю, я уже 100 раз про это рассказывала. Во-первых, для меня чиновники были... Ну и власть вообще, это подковерные игры. Это не мое. Это не мой принцип жизни вообще. Мне это не интересно. Мне это не надо. Я в этом не хочу участвовать. И когда Виктор Александрович... Ну, сначала меня там замглавы первый раз пригласил. Виктор Александрович просит, чтобы вы перешли работать в администрацию. Я говорю, вы знаете, это было что, 2003? Мне было 33 года. Я сказала, вы знаете, уже поезд ушел. В 33, если вы мне еще там в 30 предложили, может быть, я понимала бы, да. Да, в 33 не хочу я приехать в администрацию и с молодежью работать, у меня есть другие дела и все такое прочее. И школу мне жалко. Они меня 3 раза в течение года там приглашали под разными соусами. Потом прям меня срока вызвали в феврале. И я так говорю, господи, да что там у них случилось-то? А, ну при этом я, естественно, говорила, что у меня полно молодых вырастило. Давайте вот я вам предложу 5. Вот вы из 5 выберите, кого там надо вам на начальника отдела. Вызывают, я прихожу, а в приемной работала моя родительница. Я говорю, не поняла, что опять приглашают? Я уже все, всем ответила. Ну, говорит, нет, прям что-то сказали срочно, ля-ля-ля. Ну, захожу, улыбаюсь. Айдар Акчебаевич Санашкин был тогда замглавы, к сожалению, разбился. Улыбаюсь, говорю, не поняла, Айдар Акчебаевич, что случилось? Чё, я все уже на все вопросы ответила, он говорит. Завтра Виктор Александрович просил, чтобы вы 8 у него были. Я говорю, по какому вопросу-то? Он мне говорит, ну, потому что дальше так невозможно, проблемы как бы серьезные, ничего не движется, ля-ля-ля-ля. Там какой-то специалист по молодежной политике вот тогда был просто. Я говорю, ну, вы мне покажите план работы с молодежью хотя бы на год. Ваши сметы, что вкладываете в молодежь. Вот они мне дали 2 листочка. На одном листочке было 7 мероприятий, на другом листочке на 100 с чем-то тысяч была смета составленная, годовая смета по работе с молодежью. 2004 год. Я все посмотрела, говорю, ну ладно, чтобы хоть понимать, про что речь-то идет. Говорю, ну нет, прийти-то никак, скажите, что нет, да и нет. Нет, говорит, уже никак. А пока я с ней разговариваю, звонит бывшая моя начальница управления образования, Екатерина Рихардовна Петренко, говорит, пришла? Он говорит, пришла. Я говорю, странно, господи, выхожу, и она в коридоре. Ты что, говорит, выображаешь? Тебя уже 3-й раз приглашают, ты прям как королева здесь себе, типа того, что... Я говорю, ну, мне, знаете, уж даже и неудобно, честно говоря. Наверное, завтра к Виктору Александровичу-то приду, спрошу, скажу, но не знаю, не знаю. Она говорит, прекрати ломаться. Ну, я утром пришла, как мне сказали, без 15:08, а там все, как всегда, полный холл начальников отделов. Мне заходите, проходите, я к нему захожу. Ну, понятно, что мы с ним были знакомы. Его дочь была тоже у меня в программе, она одна из первых ведущих, Ольга. Она училась в нашей школе. Мы, ну как, просто здрасте, до свидания, и не более того. Захожу, он говорит, ну, завтра надо выходить на работу. Я говорю, без меня меня женили. Я ему задала 2 вопроса. Насколько вы хотите, чтобы я вышла? Сколько вы хотите, чтобы я поработала у вас? Он говорит, сколько я, столько вы. Я говорю, интересно. Хорошо, мне говорю, есть 2-й вопрос. Насколько будете поддерживать? Он сказал, на 200%. Ну все. Я говорю, ну, наверное, ладно, обдумаю, это была пятница. Естественно, что выходных у меня никакого покоя не было. Я вообще думаю, зачем мне это надо? Зачем я согласилась? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Семейству своему говорю, ну... Вообще, ну вот, кто там знакомые мои такие авторитетные, там, говорю, вот так, чё, а что потеряешь-то, тут еще теряешь. Да вроде, говорю, у меня 10 класс, Мишка Максимов, который сейчас пресс-секретарь, у меня как раз в 11 классе в это время учился. И думаю, господи, детки, да жалко, да детки все такие хорошие, ну зачем я вообще придумал? Ну, короче, факт, все в понедельник пришлось выходить. Но надо сказать, что Виктор Александрович, естественно, и то, и другое выполнил на 200%, и он был человек... К нему просто было прийти посоветоваться. Есть 2 варианта. Давайте посоветуемся, как вы считаете, как лучше. Он говорит, как ты считаешь лучше? Я вот так, так и будем делать. И естественно, что он поддерживал молодежь просто на 200. Он действительно и психолог, и стратег, и он понимал, что не вкладывая в молодежь, что только надо быть безумным. Потому что, ну, это все понятно, это инвестиции в будущее, в какой ты хочешь общество жить. Значит, вкладывай в тех, кто будет потом-то, когда ты будешь постарше.
Ну, это само собой, это логично. Ну и в итоге сколько лет вы проработали?
Ну, в итоге я проработала, что там, 16 лет.
Ого.
Ну, я понятно, что лет 10 проработала, я его начала пилить, что теперь я уже вырастила, уже пора уходить, я хочу других. И не секрет, что тогда кандидат на эту должность для меня был Лёша Лучников. И, в принципе, шеф не возражал. Вот, давай, ну, мне, ну, давайте вот еще вот полгода. Вот, вот еще полгода. Ну, а за эти полгода-то Лёшу и забрали.
Да-да-да.
Это ужасно. Но проходит еще время, потом я ему говорю, вот я уже не выйду на работу после Нового года. Что сдурела? Я говорю, потому что уже 3 года, как я вас обрабатываю, давайте принимать решение. А ты сама куда? Я говорю, ну я найду, куда, что вы переживаете. Ну и, короче, подготовила вариант, с ним согласовала. Это уже была Аня Пьянкова. Но опять ситуация началась. То есть я ушла в отпуск, с отпуска приезжаю, а у Ани была должность выбрана, ей нужно было провести только в мае этого. В феврале я выхожу на работу, а она говорит, мне нужно провести отчетно выборную, чтобы официально отчитаться, это в мае. Я шефу говорю, ну вообще, говорю, что за препоны-то? Он говорит, ну как раз 9 мая проведем, год ответственный, юбилейный, я спокоен буду, вот проведем, потом как раз и Аня. Да и в результате Аня только я в августе приняла. Только в августе я ее приняла, и в ноябре, ну вот я еще 2 месяца ее там передавала, подтаскивала, и в ноябре вот я ушла начальником отдела информационной политики и связи с общественностью. Но я еще проработала 4 года в другом отделе.
Ну, просто конечно, вас не отпускала, ну, администрация.
Вообще. Ну, она, знаете, она втягивает. Она вот втягивает, забирает. А, за эти 16 лет, да, именно в работе в отделе молодежной политики, есть ли у вас сравнение, да, когда вы пришли, когда начался АЮ, да, в 92-м, 93-м, вот, именно сравнение молодежи, инициативности молодежи тогда и сейчас. Все-таки вы, ну, у вас не прекращается именно работа с молодежью?
Ну, знаете как, инициативность — это вообще характерно для молодых. Ну, вы же знаете, определенные стадии развития модели и личности, и молодость тем отличается, что желаний много, не все умею. Но инициатива всегда, считаю, была. С точки зрения инициативы, наверное, она не увеличилась, и она не уменьшилась. Просто другие совершенно формы проявления инициативы пришли. Я помню, как я первый раз приехала и начала говорить, что вообще сейчас мы переходим совсем на другой путь развития, и все будет происходить в России через социальное проектирование. Ирина Владимировна тогда сидела тоже в зале. У всех были глаза вот такие. А как это будет происходить? И вот мы начали обучать социальному проектированию. А сегодня-то это норма. Ты захотел, ты написал проект. Если не бизнес, так социальный проект. Участвуй. Если действительно того стоит, твою идею найдут инвесторы, найдут там, кто тебя поддержит. А раньше-то этого не было. То есть формы проявления были другими. Первый раз ребятишки там неформалы, когда мы начинали «Молодой Горный», они просто... 5:30 вечером я иду к администрации, сидит груда ребятни на своих скейтах. Мы, говорит, вас ждем. Я говорю, что ждете? Ну, давай, дайте нам вот эту вот дорожку, пусть нам дадут, чтобы мы по ней катались вдоль дорожки мимо экрана и до почетных доски почета на площади. Я говорю, что у вас не дают ее? Гоняют нас оттуда. Вот это была инициатива снизу. Вот они пришли, ну а потом-то это, конечно, переросло в другие вещи. Понятно, потом появился скейт-парк на Парке Победы. Но это делали родители и депутаты за свои средства. Администрация не вкладывала, мы только содействовали и помогали. Параллельно родился фестиваль «Молодой Горный». Весь оргкомитет состоял из молодежи, и мы придумывали, ну даже название мы с ними вместе выбирали. То есть... «Молодой Горный»-то сегодня тут уже, потом уже и сайт мы открыли «Молодой Горный», и фестиваль «Молодой Горный». А тогда-то такого сочетания никто и не называл и не говорил, а сегодня-то уже все вроде как норма. Но это все было проявление инициативы молодежи. Кучу проектов, которые потом появились, но они уже появились как реальные проекты, когда внедрили социальное проектирование в мозги молодых людей, они уже стали мыслить о другими категориями. Есть проблема, ее нужно превратить в цель, а из цели нужно... выделить задачи как пути достижения и т.д. и т.д. И молодежь сегодня уже так мыслит, и это норма. То есть формы и технологии, конечно, меняются, бесспорно. Но инициативность, я считаю, что ее из молодежи не выбить в силу особенностей развития, стадии развития личности.
Ну, все, как всегда, к одному привязывается. Ну, как говорится, связывается все в один узелок в любом случае всегда. Сейчас мы же очень прям... Яро прослеживается то, что тогда, вот тогда были инициативы, тогда было поле не пахано, тогда там целина не поднята, все тогда работали, сейчас уже все ниши заняты и нечего делать. Но нет.
Нет, абсолютно нет.
Сейчас, ну, сейчас, мне кажется, намного больше даже путей развития.
Да,
просто было бы желание, но это, ну, чисто на мой взгляд. Абсолютно. Было бы желание, и все бы полетело. форумов выше крыши, как мы уже говорили, да, в предыдущем подкасте, и сами вообще знаю, форумов выше крыши, грантовых конкурсов выше той крыши, сколько форумов, прости господи. И, ну, развиваться-то есть куда. Главное, чтобы были идеи и было желание, и не боялись, ну, вот именно молодежь, да, 18-35, ну, и 16-35. 14 даже 35, господи, ну капец. Вот, чтобы не боялись именно развить свою идею в инициативу и дальше в проект. Вот все, на что должна быть, на мой взгляд, направлена молодежная политика. Вот. И, ну, основной именно вектор. Сейчас же, даже это видно по первому курсу, второму курсу, что, ну, как-то очень туго с этим. У них вроде бы есть идеи, у них есть желание, но когда им начинаешь говорить, а давайте мы что-нибудь сделаем, ну все, тишина. В аудитории тишь да гладь, там, ну, просто, да, у тебя есть идеи? Ну да, ну, да, ну ты мне их расскажи, давай мы что-то их разовьем, да, в какую-то стезю, в какую-то сторону. Ну нет, сидим, молчим, просто говоришь, ну вы попробуйте сами тогда написать, если вы не хотите с кем-то делиться, мы вам потом, да, на пост росписи поможем ее это сделать. Ну, никакой инициативы нет, и это очень... Ну, инициатива именно развить свою даже идею, и это очень грустно.
Но здесь надо причины понимать. Конечно, молодежь изменилась. Конечно, сегодня многие погружены в интернет, и это и хорошо, и плохо. Да, это другой формат, действительно, взаимодействия, может быть, но... Правильно вы сказали, что в любом случае начинается все с идеи. Но есть и вторая вещь — желание эту идею довести до конца. И здесь, естественно, есть интерес. То есть один реализует идею, потому что он сам реализуется, ему нравится там одному пиариться, другому зарабатывать, третьему нравится быть душой коллектива, четвертому он получает навыки, он понимает, что это просто его багаж на следующую жизнь. То есть это тот опыт. Общественная работа зачем нужна в студенчестве? Это тот опыт, с которым тебя потом с руками, с ногами возьмут. Сегодня никому не нужны люди, не обладающие... Опыт — это что? Это же не только опыт по профессии, это опыт взаимодействия с людьми. Если ты предоставляешь и доказываешь, что ты уже имеешь и умеешь, понятно, ты нужен. А если у тебя красный диплом, но ты буквоед, и ты просидел на попе и заработал просто пятерки, но ты больше ничего не умеешь, вместе с людьми решать задачи, вместе с людьми разрабатывать какие-то вещи, вместе с людьми добиваться каких-то целей — ты никому будешь не нужен. И до сих пор большинство не понимают, что диплом — это вообще-то ни о чем. Но на Западе диплом — это не самое главное.
Про Запад. Вы сказали, что вы, ну, получается, это были 90-е, да?
Ну, в Америке первый раз была в 95-м, да. Второй раз в 2001. Ну,
получается, 95-й год. Вы, получается, замдиректора по воспитательной, да?
Да.
И вы выезжаете за границу.
Да.
Как это? И Америка тем более, да?
Да. Ну, первый раз я уже... До этого, конечно, я уже была за границей. Угу. Первый раз я была в Монголии в составе делегации советских школьников.
Так.
Но мы доехали до первого пункта, и там начался тиф или чума. Нас вернули. То есть мы только пересекли границу, у нас было 4 человека.
Ну, какой-то святой дух защищает Монголию, понимаете?
И это, и вот это моя была первая зарубежная поездка. Ну, вторая я была в составе поезда дружбы молодых ученых и молодых специалистов, когда я училась на 5-м курсе в университете. Я была секретарем комсомольской организации, и мы целый месяц жили в Чехословакии. Но в то время умер Брежнев в это время. И понятно, что воспоминания часто связаны с тем, а как вообще относились к Советскому Союзу там, за рубежом? Ну, в том числе на нас это все отпечаталось. То есть нас на уровне посла принимали. 7 ноября с нами были на торжественном ужасе дипломаты. То есть такое было отношение. И когда Брежнев умер, нам столько выражали все соболезнования. Куда? Мы даже просто пришли поесть в ресторан, нам там все. А в каждой витрине фотографии были там 1 на 2 его размером. В то время, когда в день смерти мы переезжали границу, у нас здесь была такая вообще тише благодать, да никаких ленточек не было траурных, хоть как сейчас вижу. То есть, в общем, там траур ощущался в 2 раза больше. Mm-hmm. Вот это была вторая поездка. Так, а после этого? Да, после этого, наверное, вот я, наверное, может, еще в промежутке где-нибудь была.
Ну,
я ездила в составе делегации. Угу. То есть это был совместный проект Калифорнийской ассоциации школьных советов, Ассоциации юных лидеров России, Они сначала приезжали к нам, и здесь было 3 конференции в Москве, в Казахстане, и у нас мы проводили на Семинском перевале на базе. А потом делегация России, ребят и взрослых, ездила к ним. И точно так же у нас там было 3 конференции, наших 3 лидерских тренинга, и в промежутке мы жили в разных семьях. Мы были в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, мы, соответственно, когда жили в семьях, ну, мы общались, у меня были все 3 семьи, все были разной национальности, и это понятно, что было интересно посмотреть другой западный мир. Когда мы обратно летели, а мы летели 17 часов, со мной из наших ребят как раз был Илья Чекурашев, вот он был тогда президентом, он был школьником еще. Должны были 2 наших ребят поехать, но вот Ольга Облогина, она как раз в этот год поступала, и поступила, их уже не выпускали, она была в училище МВД. Мы на обратном пути, когда летели, я говорю: Илюш, ну-ка сядь, напиши плюсы Америки и минусы, и наши то же самое. И тогда плюсов российских было намного больше, чем американских. И, естественно, один из самых сильных наших плюсов — это была натуральная еда. То есть, это был 95-й год. Угу. Мы понимали, что к нам придет это все безобразие с едой. Мы понимали, что Америка никогда не вернется к нашей натуральной еде. То есть, например, в студенческом общежитии заходишь в столовую, стоят 3 огромные, метров, наверное, по 10 витрины, там на одной салаты, на другой фрукты, на третьей там еще какая-нибудь дребедь. Во фруктах есть все, от Виктории до там дыни, ананасов. Все есть, но все абсолютно одного запаха, одного цвета и одного вкуса. Мы были в шоке вообще от этого. Нам сразу сказали, что натуральная еда очень дорогая, и если в семьях вас будут кормить натуральной едой, вы это заметите, потому что они при вас будут доставать мясо, резать на кусочки. Это значит, они показывают, что да, это натуральный продукт. Или там, если делать оладьи, то вы увидите, они будут смешивать муку с молоком там, и чего-то еще. Поэтому вот еда, это уже сразу было видно и понятно, что мы просто на голову тогда были в натуральной еде. Тогда удивил, например, меня совершенно другой подход к воспитанию детей. Я жила в очень, ну, вообще повезло, в очень хороших семьях. Первая была еврейская семья, вторая индийская, и третья — американцы коренные. Они учились вместе в одном учебном заведении. У них спорт и искусство — это один вуз. Она была балерина, а он был футболист. Он играл в сборной Америки по американскому футболу. Здоровенный под 2 метра дяденька. Но к тому времени он уже перестал играть и занимался, как сейчас уже принято, фандрайзинг для образования. То есть он поиском средств для укрепления там, материального фонда бюджетных школ. Очень дружная семья, 2 детей. Ну, просто вот в процессе разговора для интереса я у них спрашиваю, говорю, чем вы занимались с детьми там на каникулах? Понятно, что там отпуска слова нет, его не знают, а каникулы детей их понятны. Они говорят, ну вот, например, там 2 года назад мы год копили, и мы возили детей в горы, чтобы научить их управлять лодкой на озере, грести веслами. Я думаю, блин, у меня в гараже 3 лодки разного весового как бы веса, но сколько раз я за лето на этих лодочках мы веслами-то управляем? Ну, наверное, ну там раз 5. Говорю, а зачем им это надо? Они говорят, а вдруг его жизнь будет зависеть от того, умеет ли он грести веслами. И если он не умеет, значит, он погибнет. Думаю, нифига себе. А вот потом еще год мы копили, в следующие каникулы мы поехали их научить кататься на лыжах в горы, там, где есть снег. Говорю, зачем? А может быть, его жизнь будет зависеть от того, сможет ли он спуститься с горы на лыжах. Подход совершенно другой. Настолько прагматичный, настолько просчитанный. И они действительно обучают определенным навыкам детей, чтобы потом выпустить и про них не вспоминать. Вот по поводу «не вспоминать» я тоже была в шоке. Среди ребят, ведущих американцев на нашем тренинге, ну, они чуть постарше наших были, там я одного спрашиваю, говорю, с родителями живешь? Нет, живу один, снимаю комнату. Родители далеко, нет, 30 минут от его места жительства. Как часто встречаешься? Наверное, 3 года, говорит, был. Говорю, на конкурсе, на 3-м. Как поступил, так и не был. Ну да. Говорю, часто разговариваешь? Ну, когда раз в месяц? Как? Думаю, нифига себе. Говорю, подожди, родители материально помогают? Нет. Так я же учусь, я же самостоятельный. Но по поводу учебы там тоже действительно она по-другому, потому что наш первый президент вот, Ассоциации юных лидеров в свое время, когда мы поехали, он уже учился в Америке, он поступил на бюджетное место. При этом он, благодаря своим навыкам и умениям, подаешь на стипендию. И его количество стипендий покрывало его учебу, его жизнь, и ему давало много средств на то, чтобы красиво жить. Но я говорю, что ты подавал вот из того, что ты умеешь? Ну, вот он для примера, что да, я там имею основы лидерства, то есть как сертификат, подтверждающий мои знания и умения. Я много лет был диджеем у себя в вузе. Я умею делать то-то и то-то. Я занимался бальными танцами, и я готов танцевать и могу. И вот он мне начал, я думаю, господи, какие элементарные вещи он называет. Там я играл в волейбол за класс. Я говорю, это что ли важно? И это важно. Поэтому другой подход совершенно. Вот как сравнивать. Поэтому, ну, вот так мы как бы ее восприняли на Америку. Что поразило вот еда, что другой подход к образованию. Ну и для того, чтобы увидеть свои плюсы, конечно, важно так по-хорошему было сравнить. Я не беру, конечно, лидерство, не беру систему образования. Понятно, что уровень образования очень низкий, и уровень эрудиции просто обычных людей очень низкий. Там типа в семье вроде оба, он стоматолог, она работает в управлении образования. Спрашиваю, у вас средняя температура зимой какая? Понятия, говорит, не имею. Я говорю, ну, бывает минус. Понятия не имеем. Но снег лежит? Не, снег не лежит. Соответственно, батареи никаких у них в доме нет. Потом еще один, например, факт. Мы уезжаем, ну и нас 5 человек жили вот в этой семье, в еврейской, и утром мы уезжаем. Там у них помылись в душе. Говорим, где взять тряпочку, пол подтереть? Она так на нас смотрит такими глазами, говорит, а вам что, полотенце, которым вы вытирались, оно еще нужно? Мне такое полотенце, мы вытрите пол. Ну, мы опять тоже и дальше. Но я вспомнила шок, когда американцы уезжали у нас с Семинского, и как горничная мне кричит, зайдите в их комнату, посмотрите, что здесь осталось. Я захожу, белоснежные, огромные полотенца, банные, и грязными ботинками они просто вот так вытерли. Ну, я тогда, конечно, в шоке была, но когда, посмотрев там, что там нет никаких тряпок, никто там никакими тряпками ничего не делает, там у них нет утюга, мы про это знали, у них нет иголок в доме, мы это знали, что мы, когда первый день приехали, она говорит, если что-то вам нужно постирать, бросьте там в постирочную. Мы говорим, где? А вон там дверь. Мы эту дверь открываем, там, знаете, гора вещей выше моего роста. Говорит, прямо в эту кучу можете бросить. Мы думаем, боже ты мой, да что ж это куча-то там, потом свою-то, как мы там что найдем-то? Ну, другой подход, другой образ жизни.
Ну да, то есть у них прачечные вот эти вот, там в каждом, на каждой улице прачечные, да, то есть это
все по-другому, поэтому... Ну, чтобы действительно свои сильные стороны понять и убедиться, я думаю, что сравнить надо. Просто второй раз я ездила не по линии лидерства, я выиграла грант как руководитель общественной организации, и это была стажировка месячная, я жила в Чикаго, совсем в другом как бы штате, в другом месте, и это взрослая аудитория была. Понятно, что все было тоже на английском языке, но там был другой опыт, другую сторону вообще жизни американской видели. Это тоже интересно.
Ну, круто. Ну, продуктивно. Да. Ну, классно. Ну, да. Живо, здорово.
Все обычно.
Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, поделились своей огромной мудростью, да? Научили, как говорится, поросль к солнцу тянуться. Растите в себе личность, да, взращивайте в себе лидерские качества, ну и путешествуйте, чтобы понять разницу между людьми.
Ура!
Ура! Юбилейный 8-й выпуск.